Коренев прослужил в милиции 14 лет. Специфика этой службы такова, что каждый день она преподносит себе уроки, дает богатейший жизненный материал, который следует хорошо усвоить и уметь использовать в дальнейшем. Если ты умеешь делать выводы из ситуации, преподносимых службой, то останешься в живых и можешь продвинуться по должностным ступеням. Если нет, сгниешь в яме, либо засохнешь на исполнительских ролях. В 21 год он надел милицейскую форму и сел на заднее продавленное сиденье раздолбанного патрульного УАЗа. Старшим патрульной группы был 28-летний старшина Кирсанов, баранку крутил милиционер-шофер Веснин. Запомнился первый нарушитель. Крепкий, расстегнутый до пояса мужик, который в изрядном подпитии учинил дебош на Большой Садовой. Гуляющий народ обходил бурный водоворот человеческих тел, из которого доносилась отборная матерщина вперемешку со страшными угрозами. Когда скрипнули тормоза патрульного автомобиля, мгновенно собралась толпа, жаждущая острого зрелища. Коренев не знал, как следует поступать в таких случаях, и рассчитывал поучиться у старших товарищей. Но те, оказывается, не собирались ничему учить, а хотели сами посмотреть, каков новичок в деле. «Давай», — лениво бросил Кирсанов, облокотившись на открытую дверцу. «Вот и вся учеба». Полукруг зевак предупредительно расступился, и Коренев увидел двух мужчин с разбитыми носами и победителя того самого крепкого мужика с распахнутой волосатой грудью. Он двинулся вперед, решив, что сориентируется по ходу развивающихся событий. Когда расстояние сократилось до 2 метров, он испугался собственного незнания. Какие слова говорить, как именно выступать от лица закона, представителем которого он, по словам командира взвода, теперь является. Но опьяненный кровью противников и сладким вкусом победы мужик бросился на него и тем спас положение, потому что отслуживший 2,5 года в оперативной бригаде дивизии внутренних войск рядовой Коренев хорошо знал, как себя вести в случае прямого нападения. Сделав обманный выпад, он ушел с линии атаки, захватил мужика за руку и выполнил подсечку. Когда тот врезался мордой в асфальт, Коренев завернул ему руку к затылку, подхватил локтевым сгибом под горло и резко поставил на ноги, после чего повел хрипящего хулигана к машине. Кирсанов уже распахнул заднюю дверь, и Коренев забросил задержанного в собашник, крохотный отсек, отгороженный от салона густой проволочной сеткой. «Молодец!» — старший наряда хлопнул новичка по плечу. За этот вечер их экипаж произвел еще несколько задержаний. Дубинок тогда не было, приходилось обходиться руками и ногами. Кирсанов и Веснин специальными приемами не владели, но управлялись с правонарушителями сноровисто и быстро. Потом они выехали на вокзальную площадь, въезд на которую по бюрократическому чиновничьему идиотизму был запрещен, что не мешало провожающим, встречающим, таксистам и частным извозчикам поступать вполне естественно и удобно, подъезжая поближе к перрону. Кирсанов проверил документы у водителей 3 стоящих с краю машин и оштрафовал каждого на 1 рубль. Коренев удивился, так как в их функции такая работа не входила, периодически на вокзальной площади свирепствовали гаишники. К тому же здесь скопилось несколько сотен автомобилей. «Почему только 3?» — поинтересовался он. «Так нас же 3!» — не вполне понятно объяснил старшина. Все прояснилось немного позднее. Патрульный автомобиль остановился у служебного входа вокзального ресторана. Вслед за коллегами Коренев вошел в небольшой зал с 4 столиками, один из которых был тут же накрыт проворной официанткой, явно знающей, что от нее требуется. Она принесла каждому по овощному салату со сметаной, тарелки наваристого борща и шницелю с жареной картошкой. В завершение поставила на стол стаканы с вкусным горячим чаем. Следуя примеру новых товарищей, проголодавшийся Коренев с аппетитом ел, стараясь не думать, что в кармане у него только 40 копеек. «2,90», — сообщила официантка, когда пришло время рассчитываться, и Кирсанов широким жестом положил на стол 3 рублевых бумажки. «Я отдам с получки», — сказал Коренев, когда они вернулись к машине. Коллеги рассмеялись. «Чудик, мы же на всех заработали», — пояснил старшина. Новичок, обуреваемый сомнениями, некоторое время молчал, но потом не выдержал. «А разве так можно?» «Конечно», — уверенно кивнул Кирсанов. «У нас ночное дежурство. Нас обязаны накормить горячим обедом. Но никто этого никогда не делал, не делает и делать не будет. Значит, надо самим о себе позаботиться. Ты согласен?» Коренев пожал плечами. За деньги граждан? Не знаю. Но они же нарушили, вмешался в разговор Веснин. Заехали под знак. Гаишник сдернул бы с каждого трояк. А так они довольны, легко отделались. Самое главное — не зарываться, продолжил Кирсанов. Никогда не наглей, имей совесть, веди себя по-человечески. Если бы мы всех здесь остригли, это было бы хамство. А то, что вынужденно взяли себе на обед, ничего страшного. Но не по закону ведь. Законы очень хитро написаны, ты лучше на людей смотри, зря их не обижай. Вот сейчас кто-нибудь возмущался, скандалил, грозился жалобой? Да нет. Это главное, потому что я с подходом, вежливо, культурно. Вы нарушили, штраф 1 рубль. А человек сам знает, что нарушил, и что рубль — это по-божески. Он на нас не в обиде, значит, все в порядке. Это был первый урок житейской милицейской мудрости, полученный молодым Кореневым. Впоследствии он понял, что ему повезло с экипажем. Многие потрошили задержанных, снимали с пьяных часы, норовили трахнуть подвернувшуюся женщину. Кирсанов и Веснин вели себя очень умеренно и довольствовались минимально необходимым. Кстати, жалоб на них никогда не поступало. Немало полезных уроков получил Коренев, перейдя в уголовный розыск. Поначалу его прикрепили к Ларченкову, но тот никогда не расставался с Босиковым, поэтому стажировку молодой опер проходил сразу у двоих. Так втроем они и выехали на заяву о бытовом хулиганстве. Вроде мелочь. Ни разбойное нападение, ни ножевое ранение, ни групповая драка. Приехал, забрал перебравшего мужика, отвез в отдел и посадил в клетку. Пусть охолонет, пока протокол составляют. Так бывает в 95 случаях из 100. Но случаются особые ситуации, когда сталкиваешься не с подвыпившим дебоширом, а замордованным работой, водкой, семьей и опостылевшим бытом до ручки самоубийцей, пока еще дышащим и активно функционирующим, но уже поставившим крест на своей неудавшейся жизни, налитым опасной черной злобой на весь окружающий мир и тех, кто собирается его пережить. На эти 5% и приходятся нелепые дикие случаи, когда прибывший на рядовую семейную ссору наряд в упор расстреливается из двустволки, либо сунувшийся в дверь участковый получает топором по голове. Каждый такой факт вызывает резонанс в милицейской среде, но постепенно забывается как нетипичный, и при выезде на бытовое ориентируется на стандартные, не представляющие опасности развязки. Они подъехали к неказистому частному дому. Маленький кругленький Ларченков и высокий худощавый Босяков переговорили с встретившей машину хозяйкой и махнули в глубину двора. Там, в сарае. Коренев понял, что его снова испытывают, и пошел в указанном направлении. В сарае был полумрак. Пьяный до остекленения мужик сидел на табуретке, привалившись к верстаку, заставленному пустыми бутылками и остатками жалкой закуски. Коренев хотел подойти к нему и вывести к машине, но что-то заставило обернуться. За дверью стоял еще один, с бледным до синего лицом и растрепанными волосами. В поднятой руке он сжимал молоток. Коренев поймал кисть и без особого труда выдернул инструмент, после чего толкнул противника, и тот повалился на пол рядом с собутыльником. В это время в сарай ртутным шариком вкатился Ларченков. В дверном проеме мрачно застыл его напарник. «Ну что, молодой, получилось?» — покровительственно спросил маленький опер и вдруг увидел молоток, который Коренев так и держал в руке. «А это что?» — угрожающе процедил он. «Вон у того отобрал», — показал Коренев. Стоял сзади, замахивался. Ртутный шарик накатился на растрепанного и выпустил множество рук и ног, замелькавших с невиданной скоростью. Сильные удары сотрясали скорчившееся тело, раздавались хрипы, стоны, утробное мычание. «Не надо, Иван», — проговорил Коренев, — «он же мне ничего не сделал». «Когда сделает, поздно будет», — Босяков переступил порог и присоединился к товарищу. Они преимущественно работали ногами, и впечатление было такое, будто месят глину. «Насмерть забьют», — подумал Коренев, и еще раз попытался прекратить расправу. Но опера знали какой-то неизвестный еще ему предел и внезапно оставили бездыханное тело в покое. Нагнувшись к стеклянному мужику, Босяков расчетливо буцнул его под глаз и по сапатке. Брызнула кровь. «Обоюдная драка», — удовлетворенно сказал опер. Потащили их в машину. Вечером, в конце смены, когда распили для снятия стресса бутылку водки на троих, Коренев вернулся к вопросу, мучившему его весь день. «За что вы этого алкаша так? Он мне ничего не сделал, только поднял молоток и все, даже не сопротивлялся.
«Думаешь, мы его за тебя били?» — скривился Ловченков.
«Нет, мы ему урок давали. На мента свою грязную лапу не поднимай, особенно с железкой. И будь спокоен, он этот урок запомнит на всю жизнь. И другим расскажет, и те тоже задумаются».
«Да он же пьяный, небось и не запомнил, за что».
«Нет, все, что их касается, они прекрасно помнят. Вот если бы он тебе череп проломил, ты бы сейчас валялся в реанимации или в морге, а он бы клялся, что ничего не помнит».
А ведь верно. Не обернись он интуитивно, вполне мог получить молотком по башке.
Коренев ощутил холодок запоздалого страха, и расправа над лохматым пропойцей уже не казалась бессмысленной и жестокой. В то время менты еще горой стояли друг за друга. Любой выпад против милицейской формы воспринимался как личное оскорбление, и урки боялись не абстрактного закона, плевали они на закон, а вполне конкретных людей — Ларченкова, Босякова, Сизова, Голованова. Попозже, лет через 5-6, стали бояться и Куренева. В 81-м участковый Сартанов остановил угнанный «Москвич». Заявление об угоне еще не поступило, капитан действовал интуитивно, чем-то не понравился крадущийся по темным улицам автомобиль, насторожил угрюмый, в низко надвинутой на глаза кепке водитель. Это был Лешка Осин, сын директора крупного гастронома, приблотненный штемп, считающий, что ему море по колено и сам черт не брат. Основание для таких представлений давала физическая сила, полное пренебрежение к окружающим, деньги и связи отца и немалый опыт вседозволенности и безнаказанности. Сейчас он ехал рассчитаться с отвергнувшей его девушкой и ее парнем, но на пути случайно оказался Сартанов, вежливо спросивший документы и тем перечеркнувший дальнейшие планы. Двумя выстрелами из обреза Лешка разворотил капитану живот и рванул с места, потому что привык доводить то, что хочется, до конца, несмотря на любые препятствия. Скорее всего, ему удалось бы скрыться, а может и застрелить провинившуюся парочку, но участковый был не один, в тени стояла машина с внештатником, тот рванул в погоню, ревя без остановки сигналом, словно сирены. Среагировавшие на шум патрули перекрыли дорогу москвичу, и не успевший перезарядить обрез убийца был задержан на северном выезде из города. К месту задержания подъехали Ларченков, Босяков и Коренев, а на другой машине — Голованов и Карнач. Москвич стоял на обочине у высокого кювета. Прикованный наручниками к рулю, Лешка презрительно рассматривал стоящих полукругом ментов. — Эй, кто-нибудь, отцу позвоните! — приказным тоном распорядился он. — Отец за это заплатит, хорошо заплатит.
— Как там Сашка? — спросил в микрофон рации Ларченков.
Вместо живота месиво донеслось сквозь треск эфира. Кишки вперемешку с клочьями шинели. Не жилец.
«Так ему, педерасту, и надо!» — зло сплюнул Осин, чтоб не лез.
Вот это он сказал напрасно. Четыре фигуры в форме отстегнули наручники и вытащили его из машины.
«Вы что, охренели?» — ярился он. «Отец — член горкома, друг первого секретаря!»
Все знали, что сынок говорит правду. Но сейчас дружба отца с секретарем горкома не могла помочь Лешке Осину. Его били вчетвером. Коренев только пару раз врезал в перекошенный, выкрикивающий ругательства и угрозы рот и отошел в сторону, наблюдал. Очень быстро Осин перестал ругаться и угрожать. Теперь он выл с обреченностью загнанной в угол бешеной собаки, потом стал плакать и молить о пощаде и, наконец, замолчал, дергаясь на пыльном асфальте загородного шоссе, в такт расчетливым безжалостным ударом. В наблюдавшем расправу Кореневе поднималось чувство протеста перед столь явной жестокостью, но он подавлял его, понимая необходимость воздаяния, соразмерно тяжести содеянного. Чинящие суровую справедливость коллеги обессилели настолько, что промахнувшийся мимо цели Ларченков растянулся на асфальте рядом с бесчувственным убийцей. Остальные уже тоже не могли продолжать экзекуцию, но чувство справедливости еще не было утолено. Босяков вернулся к москвичу и вытащил из салона запримеченный ранее старый аккумулятор. Шатаясь, он дотащил тяжеленную черную коробку до нужного места и уронил на что-то мягкое. Потом они с Ловченковым вздымали аккумулятор на вытянутых руках вверх и со всхлипом облегчения отпускали. Произведя это несколько раз, опера плюхнулись на жухлую траву обочины, дрожащие ноги не держали и долго чиркали отбитыми руками спички, пока не смогли закурить. За аккумулятор взялись Голованов и Карнач. Коренев был уверен, что Осин убит, но ошибся. Отдохнув, Ларченков с напарником подтащили его к москвичу. «Помоги», — бросил Ларченков, и Коренев подбежал открыть дверцу. Изуродованное лицо убийцы оказалось совсем рядом, и в свете фар Коренев увидел, что зрачки глаз Осина плавают, описывая круги в разные стороны. Усадив убийцу за руль, москвич столкнули под откос. Несколько раз перевернувшись, машина замерла на боку. Нелепо крутились колеса.
«Может, поджечь?» — размышлял вслух Карнач.
«Меру знать надо», — устало выдохнул Ларченков. Через несколько минут прибыла машина со следователем, начался осмотр места происшествия, а вскоре прикатил и Осин старший собственной персоной. Видно, кто-то из ментов все же соблазнился посулами и позвонил. Но он уже не мог помочь своему ублюдку-сыну, и никого из присутствующих не волновало, удастся ли привлечь Лешку к ответственности, да сколько ему дадут. Ментовская справедливость восторжествовала, а это главное. Через час весь милицейский гарнизон, а через три криминальный и околокриминальный мир Тиходонска знали, что убийца мента получил по заслугам, и это имело большое профилактическое значение. Лешкин папаша поднял большой шум, прокуратура начала проверку. Коренева, как и других присутствовавших на месте события, вызывали для дачи объяснений. Но объяснения у всех сходились. Пытаясь избежать задержания, преступник не справился с управлением и свалился под откос. Этой версии держались намертво, хотя врачи дали заключение о том, что количество и характер травм не соответствуют картине дорожно-транспортного происшествия. Но врачам насчет травм виднее, а менты что знали, то и сказали. Так дело и заглохло. Это тоже послужило молодому оперу хорошим уроком. Завтрак ВТК-13 закончился, отряды строились для развода на работу.